И мы еще будем читать из первого послания апостола Павла к Коринфянам. С 3 главы, с 5 стиха мы прочитаем первое послание апостола Павла к Коринфянам, 3 глава, с 5 стиха. «Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Аминь». Жизнь апостола Павла, она была очень яркой жизнью, и Священное Писание нам много оставило разных событий, историй, связанных с жизнью этого человека. И вот Павел вот в этом письме, обращаясь к коринфским христианам, он пытается объяснить и убедить их в том, что не нужно искать славы человеческой, не нужно искать награды здесь, на этой земле. Вот, нужно понимать всегда, что всякое доброе дело, оно исходит от Господа, и всякий раз, когда мы творим какие-то добрые дела, мы должны понимать, вот, кто творит эти дела через нас, да, потому что сами по себе в отрыве от Бога, от Иисуса Христа мы не способны сделать ничего доброго. Поэтому только в Господе Иисусе Христе Павел это понимал и пытался этому учить других людей. И Слово Божие, оно открывает нам эту истину, что люди, которые ожидают награду именно здесь, вот, на этой земле за свои труды, вот, в этой жизни, вот, они, как правило, не годятся для дела Божьего, если они ориентируются только на получение награды вот здесь, на этой земле. Они ожидают славы от людей, и вот именно это делает их неспособными для служения Богу, когда человек ищет вот этой славы. Я думаю, что в наших отношениях часто так бывает, когда мы кому-то делаем какое-то доброе дело, вот, ну и в ожидании, что сейчас вот должно что-то прозвучать в наш адрес. А в наш адрес ничего не звучит, да, и вот огорчение такое внутреннее, да, мы так сами себе говорим, ну да, надо же, даже спасибо не сказал, хоть бы уж спасибо там сказал. Вот, и уже появляется такое внутреннее состояние, когда мы в следующий раз думаем, а стоит ли вообще делать опять доброе дело там тому или иному человеку, если он даже спасибо нам не говорит, да. Но и вот часто мы этим огорчаемся, и часто это становится вот неким препятствием для того, чтобы творить добрые дела. Христос определил наше положение такими словами. Да, вы когда вот что-то сделали, вот скажите так, что мы рабы ничего не значащие, а сделали то, что было велено, да, то, что Бог нам повелел сделать. Мы это сделали от сердца, от души. И пусть вся слава и вся благодарность будет Богу, а не нам, как людям, как человекам. Да, но часто люди бегают именно за этой человеческой благодарностью. Тот же, кто ожидает награды вечной жизни, тот не считается с мнением мира, да, тому как бы безразлично, сказали ему эти слова или не сказали, вот потому что он в ожидании награды, которую приготовил Бог. Не той награды, которую приготовили люди, да, а именно которую приготовил Бог. И если сравнивать то, что сегодня мы можем получить от людей, и то, что приготовил Бог, в сравнение даже не входит, братья и сестры. Совершенно никакое, правда? И поэтому не нужно терять больше ради какого-то незначительного, да, мизерного, маленького. И мы знаем о том, что царство тьмы и царство света, вот, они воюют между собой, то есть идет самая настоящая духовная брань. Вот, если мы даже говорим о себе, что плоть противится духу, дух противится плоти, то есть и в нас постоянно происходит эта борьба в каждом дне нашей жизни, вот, и, безусловно, идет борьба вот, с царством тьмы и царством света. И это будет продолжаться, вот, пока Господь уже не поставит предел всему здесь происходящему, да, когда вот эта земля и все дела на ней сгорят, когда будет осужден враг наших душ, враг человеков, это дьявол, который будет брошен в озеро огненное, горящее огнем и серую. Вот, эта борьба будет продолжаться всегда. Если мы ожидаем перехода в Царство Божие, если надеемся получить именно там, в небесах, вечное вознаграждение, то должны знать. Об этом нам повествует Священное Писание, об этом сказал сам Иисус Христос. Мы должны знать, что мы будем и презираемы, и гонимы. И в Царство Небесное путь – это путь многих скорбей, так говорит Слово Божие. Многими скорбями надлежит нам войти в это царство. И другого пути не существует. Если нам хочется нравиться людям, вот, тогда не нужно ожидать, что в конце пути Господь скажет нам: добрый и верный раб, если мы только ищем того, чтобы получить что-то здесь от людей. Апостол Павел так определил себя в своем служении. Он говорит, что если бы я поныне угождал людям, я не был бы рабом Христа. Если бы поныне только и жил вот тем, чтобы угодить тому этому, чтобы получить какие-то слова благодарности, да, и похвалы, он говорит, я бы тогда не состоялся как служитель Божий. Я не состоялся вот как раб Христа. И мы не можем одновременно иметь и то, и другое, потому что мир находится в борьбе с Богом. Потому что мир сегодня, грешный мир, да, безбожный мир, он воюет с Богом. И вот идея, будто мир постоянно становится лучше, часто мы можем слышать где-то в средствах массовой информации или читать, что вот где-то все улучшается, вот, но это все ложная идея. Сегодня ветхое сердце человеческое относится к Богу точно так же враждебно, как тогда, когда Каин убил своего брата Авеля. То есть ничего не изменилось. То есть сердце человеческое, оно не становится добрее. Греешное сердце, оно становится ожесточеннее, оно становится злей. И поэтому вот чаша беззакония, наоборот, наполняется. Христос сказал когда-то фарисеям такие слова: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость, смотрите, пред Богом». Это записано в Евангелии от Луки, 16 глава, 15 стих. И вот он говорит, вы выказываете себя, вы хотите показаться такими, да, чтобы вот люди как-то вас чуть ли не боготворили, вот, хорошо от вас, о вас высказывались и так далее. Вот, но мы, как христиане, призванные нашим Господом Иисусом Христом, должны идти против течения. Не плыть по течению, а идти, наоборот, против течения этого мира. Да, люди не хотят, верующие часто, обличать этот мир, потому что боятся, ну, сделать себя непопулярными, вот, сделать себя как бы изгоями вот в этом мире. И поэтому часто вот мы даже склонны к таким компромиссам, когда начинаем петь какие-то или говорить дифирамбы вот в таких делах, которые надо бы обличать, и говорить о грехе конкретно, как это есть. Вот, мы пытаемся обойти острые углы, мы пытаемся как-то все завуалировать и сделать это так менее неприятным. Да? Вот, и если мы ожидаем награду в небе, то должны подвязаться добрым подвигом веры. Так сказал апостол Павел, что он подвязался именно этим подвигом веры. И он совершил свой труд здесь, на этой земле. И только для таковых, как говорит тот же апостол Павел, готовится венец правды, который даст Господь, праведный судья, в день онный. Если мы посмотрим на жизнь самого апостола Павла, вот это такая яркая иллюстрация его жизни для нас, для того, чтобы нам посмотреть, как прожил свою жизнь этот человек, вот, который достиг этого венца, который получил эту награду, который бежал на этом земном поприще, чтобы получить, и получил, не остановился, смотрите, да, не повернул назад, не свернул ни вправо и ни влево, то есть до конца пробежал вот это земное поприще и получил. И мы видим, что у него было много вот этой жестокой борьбы, он встречался с сатаной в разных боях, в разной духовной брани, но он оказался победителем, он получил венец победы, он победил. Он не был проигравшим, он был победителем, смотрите. И посмотрите, что он пережил. Он говорит, что 5 раз его бичевали, то есть нередко случалось, что вот под немилосердным бичом вот человека, который кого-то наказывал, вот человек просто даже умирал, то есть он не выдерживал вот всей этой боли, да, вот этого наказания. Вот. И часто жертва оставалась бездыханной. Если бы мы сегодня, да, так часто бывает в нашей жизни, не только нас там палками кто-то побил, а кто-то нам слово сказал, такое, которое нам не понравилось, да, но вот, может быть, еще кто-то и по щеке ударил. И вот наша реакция на все то, что мы услышали, и то, что мы, можно сказать, перетерпели. Знаете, иногда бунт внутри поднимается. Как это? Меня? Да какое имеют право? Да я там то, да я там все и так далее. То есть ни смирения, ни кротости, ни понимания того, что многими скорбями надлежит. И если мы страдаем за правду, тогда мы блаженны, мы счастливые люди. Но если нас наказывают за наши проступки, вот тогда мы действительно несчастные люди. И здесь нужно понимать, за что мы претерпели то или иное наказание или выслушали в свой адрес то или иное высказывание. Понимать, осознавать. И это очень важно. И действительно, Павла наказывали, наказывали очень много. Вот, он говорит, от иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 5 раз. По 39 ударов. Может быть, кто-то после очередного наказания подходил к Павлу, и, может быть, кто-то пытался сказать ему, что «Павел, иудеи били тебя уже 4 раза, и они хотят наказать тебя в 5-й раз, да? Вот, дать тебе еще 39 ударов, вот, будет ли конец вообще твоим страданиям? Зачем все это терпеть, когда это можно все как-то обойти и поступить совершенно иначе, чтобы вот не быть наказанным?» Думал ли Павел что-нибудь предпринять, чтобы избежать этого? Писание нам об этом не говорит. Писание об этом не говорит. Он твердо заявлял: «Я стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Все, он поставил цель в своей жизни. И никакие бичевания, никакие темницы, никакие угрозы, да, вплоть до лишения жизни, они не могли остановить его в достижении этой цели. Он поставил себе цель. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Он говорит: «Я хочу получить венец. Я хочу получить венец и не думаю отказываться от этих ударов». И даже это в голову не приходит. Он торжественно заявляет: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». А он сводит даже все эти наказания к минимуму. Мы, когда думаем об этом или читаем истории людей, которые переживали все это, для нас это что-то такое вот недосягаемое. И вдруг Павел все это сводит на минимум. Он говорит: «Да ничего это не значит по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Когда мы придем на небо, когда мы увидим Христа, как Он есть, и уподобимся Ему». И Павел никогда не сворачивал с прямого пути, смотрите, вся его жизнь, она была посвящена Господу Иисусу Христу. Он никогда ничего не отдавал миру и не приписывал ничего себе. «Какой я могу то, что не можете вы». Нет, он никогда к этому не прибегал. Он не хотел потерять венца. 3 раза, он говорит, били палками. Павел, тебя уже 2 раза били палками, собираются побить 3-й раз. Не будь таким упрямым. Проповедуй Евангелие, не обижай иудеев. Найди с ними тоже какой-то компромисс, найди с ними общий язык, и они тогда будут тебя уважать. Вы знаете, такие искушения всегда подходят в трудные и тяжелые времена, что можно как-то этого избежать, можно как-то это обойти. Зачем терпеть эту боль? Зачем терпеть все эти наказания? Но Павел отвечает: «Я стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Он говорит: «У меня есть цель. И если я пойду на эти компромиссы, я не достигну своей цели. А я хочу ее достигнуть. И поэтому я буду все это терпеть. Смотрите, пусть мучители мои поднимут палки, но каждый удар, который они мне наносят, приближает меня к моему Господу. Каждый удар, который мне наносится, приближает мою встречу с тем, которого я люблю всем своим сердцем, и ради которого я готов не только страдать, а отдать жизнь свою, даже умереть». И далее он говорит: «Однажды камнями побивали». И теперь Павел находится на другой стороне, потому что когда-то он был на другой стороне, когда побивали камнями Стефана, диакона Иерусалимской церкви. Он сам участвовал в побивании камнями святых. Деяния святых апостолов, 22 глава, 18 стих. «И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивающих его». И теперь он на другой стороне, теперь его побивают камнями. Теперь его побивают камнями, смотрите. И он все это претерпевает силой возлюбившего его Иисуса Христа, который укреплял и поддерживал, который всегда был с ним. И опять искушение: не лучше ли прекратить проповедь? Не лучше ли остановиться? Не лучше ли отречься от всего этого? Но Павел понимал: чем скорее они меня убьют, тем скорее получу свой венец. Вот такое понимание служителя Божьего: ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью. Мы говорим: да нет же ничего дороже жизни. Ну, не имущество для человека самое ценное. Каждый понимает, что самое ценное – это жизнь, правда? А он говорит: а я не дорожу ей. Только бы мне совершить вот это поприще мое, совершить служение мое и получить свой венец. Он имел нечто, чего мир не мог ни дать, ни взять у него. Он имел жизнь вечную. У него была будущность и надежда. И поэтому он смело шел вперед, не останавливаясь и не оглядываясь. Такой была его жизнь. Его ожидал венец славы. И в послании к Коринфянам он перечисляет еще некоторые трудности, которые выпали в его жизни, в его служении. А вот все эти трудности появились в его жизни именно тогда, когда он сделал выбор в своей жизни по дороге в Дамаск, когда встретился с Иисусом Христом. И когда он, не советуясь с плотью и кровью, обращаясь ко Христу, сказал: «Что повелишь мне делать?» И Бог повелел ему, что делать. Он определил его, ему служение благовестника. Он пошел к язычникам, он пошел к людям, которые не знали живого Бога. Он пошел и проповедовал Евангелие. И вот о всех своих перипетиях этих жизненных он далее говорит: «Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях». И мы говорим: кто способен понести все это бремя? Тяжелое, невыносимое. И удивительно, что все это доставляло великое счастье, радость служителю Божию. Он радовался, что он в деле Иисуса Христа, что он соработник его, что он делает то, что Господь ему повелел, смотрите. И все это происходило, потому что Павел верил. Он верил в истинность слов, сказанных Иисусом Христом на горной проповеди. Матфея 5 глава, 11-12 стихи. Христос сказал: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Радуйтесь и веселитесь. Гнать, поносить, боль причинять, да? То есть несовместимые понятия. Как можно в этой ситуации, да, в этих обстоятельствах испытывать некое счастье и радость? Но Христос говорит: радуйтесь и веселитесь. Почему? Да потому что вы приближаетесь к получению своей награды. Вы идете тем путем, которым прошел я. Меня гнали, и вас будут гнать, он сказал своим ученикам. Он не обнадежил их тем, что у них все будет хорошо, и они будут так беспечно вот жить, и никаких трудностей в их жизни не будет. Нет. Он сказал: будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил этот мир. Вы будете иметь скорбь в этом мире, но я победил мир. Христос сказал: я буду с вами. И Павел за свою христианскую жизнь накопил много гонений. Накопил. Это был его капитал. Вот весь его капитал – это вот эти гонения, эти побои. Это вот это вот бремя, которое он взял на себя и понес, смотрите. И его ожидала большая награда. Если Христос говорит: велика ваша награда на небесах, то она действительно будет велика. Мы сегодня в этой жизни многие вещи называем великими, но в глазах Иисуса они могут быть ничтожными. Да, и в то же самое время другие дела, которые могут казаться малыми, на самом деле – пред Богом могут быть великими делами. Великими делами, да? И вот на все происходящее Павел смотрел, как странник и пришелец, как те же герои веры, как тот же Авраам, который постоянно всю свою жизнь, когда вышел из Ура Халдейского, он помышлял о себе только как о страннике и пришельце. Он не считал себя этим землянином, он не врастал корнями, да, не обустраивался там. Вы знаете, как люди часто, вот, приобретая богатство, его становится все больше и больше, они уподобляются тому человеку, который собрал весьма великий урожай. То есть, и вот мысли, которые пришли в его голову, а что же теперь делать? Вот, и он понял и решил, что ему нужно сделать. Сломать старые житницы, построить новые, собрать туда все свое добро и сказать своей душе: ешь, пей, веселись, душа моя, ибо на многие годы у тебя добра, не понимая того, что в эту ночь придут и душу твою возьмут. Кому останется все то, что ты заготовил? Ты безумный человек. Ты отмерил себе еще там 2 века жизни, да, и думаешь, что так будет всегда. Вот завтра будет как сегодня, или сегодня как вчера. Вот, но ты не знаешь, увидишь ли ты свет нового дня. у Павла была будущность и надежда, и поэтому он помышлял о себе, как о страннике и пришельце в земле чужой. И во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 17 стихе, он говорит: «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». И опять он говорит, что даже эти страдания, которые нам кажутся невыносимыми, он говорит, они кратковременные, и он говорит, они легкие, потому что это все пройдет, и пройдет очень быстро. Но что это производит в себе? Он говорит, в безмерном преизбытке вечную славу. Вот что происходит, смотрите. Да? И все то, что было перенесено, он называет легким страданием. Да? Я не думаю, что мы вот всякий раз готовы вот так с дерзновением сказать, что это легко, когда мы проходим какими-то трудными обстоятельствами жизненными. Да? Мы иногда под этим бременем падаем, изнемогаем. Вот иногда даже попадаем в искушение роптать. Павел говорит, это все легкие страдания. Эти легкие страдания – ничто. Он говорит, подумайте о венце, подумайте о той награде, подумайте о награде, которую приготовил вам Господь. Он говорит, я нахожусь на пути к ней. Вот он говорит, я нахожусь на пути к этой награде, к получению этого венца. И вот мысль о чудной награде, его ожидающей, наполняла сердце радостью. Вот откуда приходила радость. Не от боли, которую ему пришлось терпеть, не от этих побоев, да, не от камней и палок, которыми его побивали. А радость приходила из другого источника. Она приходила потому, что он знал, для чего он все это терпит и что его ожидает. И вот это наполняло сердце радостью. Смотрите, он пошел проповедовать людям, жившим в безбожии, злобе, вражде. Он пошел проповедовать чудное Евангелие Иисуса Христа. А это было сопряжено с большим риском. С очень большим риском. Но он пошел. И, посадив его в тюрьму, враги думали, что это заставит его замолчать. Но мы иногда не до конца понимаем, что самое неприятное в нашей жизни часто является самым полезным. Самым полезным. Христианство не имело бы его чудных посланий, если бы он не попал в темницу. Потому что именно там он взялся за перо и написал письма церквям в Галатии, в Эфесе, в Филиппах, в Колоссах, Филимону и Тимофею. Именно тогда, когда он оказался в камере, он взялся за перо и написал эти письма, которые сегодня вдохновляют, которые сегодня дают вот этих сил необходимых, когда мы оказываемся в трудных обстоятельствах своей жизни. И сколько пользы вообще черпает христианский мир из этих писем, и каким благословением сегодня они служат для церквей. Но все это было написано в трудных обстоятельствах жизни, в скорбях. Смотрите, может быть, Джон Буньян благодарил Бога более за тюрьму в Бетфорде, чем за что-нибудь иное, потому что именно оказавшись там, он написал книгу «Путешествие пилигрима в небесную страну», которая сегодня тоже является книгой, которую, ну, я думаю, что все верующие люди, наверное, читали эту книгу, которую он написал, но написал ее именно в камере. Люди говорят часто о сильных мира сего, да, мы из истории читаем всегда там выдающиеся личности, такие как Александр Македонский, как там тот же Наполеон, там или Кутузов в нашей стране, Цезарь и так далее. Вот. И вдруг мы смотрим на Павла, на маленького человека, который шил палатки, продавал, за что и жил, да, вот продавая их. И вот этот человек без армии и вооружения перевернул весь мир. И подобные ему перевернули весь мир. 12 учеников, которые пошли по повелению Христа проповедовать Евангелие всем людям, перевернули весь мир без вооружения, без всякой армии. Почему? Да потому что всемогущий Бог был с ними. Потому что всемогущий Бог был с апостолом Павлом. И поэтому он говорит: «Ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Он стремился к цели. Он стремился к цели. Если Господу угодно провести его через темницу, чтобы достигнуть венца, он с этим согласен. Он не умоляет Бога избавить его от этого. Он с этим соглашается. Он говорит: «Я готов». Я готов пройти через все, стражи повели его в тюрьму, но вместе с ним они повели и Господа. Ибо Павел был настолько соединен со своим Господом, что их невозможно было разлучить, как-то разорвать или отлучить от Христа. И Павел не захотел без Иисуса Христа наслаждаться покоем этого мира, как когда-то сделал Моисей. Моисей, который был воспитан в доме фараона, который мог также устроить свою жизнь, да, разъезжать на царских колесницах, ни в чем себе не отказывать. Но смотрите, Моисей почел за лучшее страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. И у Моисея была цель. И поэтому ради этой цели он отказался вот от всех богатств египетских. Отказался от всего, так можно сказать. Как в свое время сделал апостол Павел, он говорит, я все почел за сор, чтобы приобрести Христа. То есть все, что было для меня преимуществом, теперь не имеет никакого значения. Для меня это перестало существовать. Моисей, как и Павел, смотрел в будущее. И когда Павел услышал призыв Христа, да, «Приди в Македонию, помоги нам», когда они были в Троаде, и было это видение, да, и Христос повелел идти в Македонию проповедовать там Слово Божие, он пошел с своими братьями, соработниками и проповедовал. И первое, что с ним там произошло, его бросили в темницу. В Филиппах, первый город, который был на этом пути. И там он уже был брошен в темницу. Если бы он был, вы знаете, подчас таким унылым, каким бываем мы, или многие из нас, да, то, скорее всего, он был бы разочарован этим, и, скорее всего, он бы сетовал. Он бы сетовал, да, то есть странное дело. Казалось бы, что Бог меня призвал проповедовать там, да, и вдруг я оказался в камере, в тюрьме. То есть, ну, как-то не стыкуется, да, может быть, я не так что-то понял. Может быть, это и не от Господа было. Нет, он понимал, что это все было от Господа. Бог призывал его проповедовать там, и он пошел, но он оказался в тюрьме. И смотрите, он не задает себе вопросов, а как теперь мне выбираться из этой ситуации, а что теперь делать, когда мы вот оказались здесь с силой, с братом по вере. Но в полночь заключенные услыхали необыкновенное пение. Вот что произошло. Никакого сетования, да? Никаких там вопросов к Богу там или еще кому-то. Да? Все услышали удивительное пение. Мы не знаем, я не знаю, какую песню пел Павел и Сила, но одно знаю, это была не плачевная песня. Вот. Не такая, как «Скучно на сердце порой», да? Вот, я думаю, что они пели хвалебную песнь. Они прославляли Бога, в том числе и за то, что они оказались в этой камере, потому что узники слушали их. Это была хвалебная песнь, звучащая из камеры. Хотя это было странное место для хвалебных песен. Но это было именно так. Таким был Павел, который ничего не боялся, кроме греха, и ничего не любил, кроме Бога. Который полностью предал себя в его руки, полностью, без остатка. Побежал на этом поприще так, что за ним немногие угнались. Но он говорит, я бегу, чтобы получить. И теперь он говорит, готовится мне венец правды. То есть благословенный служитель Божий услышал слова того, которого любил и которому служил. Добрый и верный раб, войди в радость господина твоего. Он услышал эти слова, братья и сестры. Он получил то, что желал получить, он достиг цели, которую перед собой поставил. Скоро наступит очередь каждого из нас. Наступит очередь каждого из нас, поэтому будем бодрствовать, чтобы не лишиться венца жизни. Облечемся во всеоружие Божие, потому что приближается онный день. Будем с терпением проходить приближающее нам поприще, чтобы и нам услышать эти приветственные слова, которые услышали уже многие герои веры. «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Я думаю, что вот это то, чего должен желать каждый из нас, чтобы в своем служении, которое Бог верил всем нам, нам оказаться верными, не потерять того, над чем мы трудились, получить полную награду. Это очень важно. Я думаю, что наградой Для каждого из нас уже даже будут эти слова: «Хорошо, добрый и верный раб». Хорошо, ты совершил это земное поприще, ты сохранил верность своему Богу. Ты добрый раб. И Бог откроет двери в свое царство и скажет: «Войди в радость своего господина, войди в радость того, которому ты служил, которому ты был верен, несмотря ни на что». Братья и сестры, как важно каждому из нас быть вот в таком состоянии, как важно каждому из нас ставить правильные цели в своей жизни, не временные и приходящие, а вечные и неприходящие. Пусть Бог нас в этом благословит, пусть укрепит нас в нашем следовании за нашим Господом Иисусом Христом, чтобы нам, идя за Ним, взирать только на Него, не оглядываясь назад и не помышляя о том, чтобы свернуть вправо или влево, сохранить верность до конца дней своих в любых обстоятельствах жизни, которые могут нас постигнуть, может быть, кого-то уже постигают. Остаться верными, не пойти на компромиссы с совестью и с истиной. И я думаю, что нам есть на кого взирать. Мы читаем такое место в Священном Писании о героях веры, о тех, которые проповедовали нам Слово Божие, и Писание призывает нас, взирая на кончину их жизни, подражать вере их. Вот взирая на кончину их жизни, как победителей, а не побежденных, подражать их вере, то есть прожить свою жизнь точно так же, по вере, с упованием на Господа Иисуса Христа. Пусть Бог нас в этом благословит. Ему слава за все. Аминь. Мы помолимся.